В середине 70-х годов 19 века, когда картинная галерея в доме Третьяковых только начала приобретать у москвичей популярность, туда зачастила довольно странная публика. В пух и прах разряженные купцы, купчихи, купеческие дочки и сыночки ходили по галерее вдоль стен, разговаривали между собой, не обращая на картины никакого внимания.
Оказалось, что это женихи и невесты. Ушлые московские свахи решили, что лучшего места для смотрин в Москве не найти.
АВ Медиа представляет подкаст «Ушедшее ремесло». Сегодня речь пойдет о той самой древней профессии, которая до сих пор остается востребованной. Это сваха.
Предполагают, что слово «сваха» произошло от местоимения «свас», что в переводе санскрита означает «свой». В славянские языки оно перешло с тем же значением. То есть сваха – та, что сводит людей, делает их своими между собой.
Когда же появилась эта спасительная для человечества профессия? На месте археологических раскопок под Великим Новгородом была обнаружена берестяная грамота XII века. Ее писала некая Милуша, по предположению ученых, сваха. Грамоту расшифровали, и получилось вот что.
«Маринко, пишет тебе Милуша, пора бы нашей знакомой Косе Великой выходить замуж. Маринко, когда отдашь причитающийся с тебя должок?»
Значит, этот вид платной услуги существовал уже в XII веке. А с XVI века сваха стала незаменимым действующим лицом в создании семейных союзов. В разделе «Свадебный чин» главной книги того времени «Домострой» подробно прописан каждый шаг участников этого богоугодного дела. Правила были строгие. Жених с невестой могли разглядеть друг друга только на свадьбе. Сватовство было делом прибыльным, хотя расценок для свах не существовало. Все зависело от конкретного случая. При благополучном исходе дела свахам непременно дарили шаль. Так что добрую сваху было видно издалека. Чем роскошнее шаль, тем богаче клиентура. Сколько шалей, столько сосватанных невест и осчастливленных женихов.
Свахами, как правило, становились женщины, которым не удалось устроить свою личную жизнь, старые девы или вдовы. Но характером они обладали бойким, умом проницательным. Говорить свахам полагалось очень сладким голосом, протяжно, певуче. «Бриллиантовая ты моя!» – так обращались свахи к потенциальному клиенту.
Ввернуть нужное словцо, вовремя польстить или приврать – в этом свахи были мастерицы. Они, как тогда говорили, правили посольскую должность, располагали к себе родителей, выведывали, сколько за невестой движимого и недвижимого имущества, здорова ли она, какая характером и лицом. Свахи участвовали в рукобитии, смотринах, при них составлялась рядная запись, перечень приданого.
А еще... свах ценили за способность отваживать нечистую силу. И тут все приемы были хороши, лишь бы не сглазить сговор. Чтобы дело связалось, опутывали ножки стола веревкой, гремели печной заслонкой, ходили не поперек, а вдоль половиц и выражались загадками. «Не желаете ли ваш цветочек посадить под наш кусточек? Заблудилась овечка, ищем... не у вас ли она? У вас замочек, у нас ключик». В лучшем случае прямо признавались. «У вас товар, у нас купец. Давайте торговаться». Ведь главной целью брачного союза было приумножение богатства и продолжение рода.
Сватовство с участием посредника не было русским изобретением. Пока на Руси правил домострой, английские свахи XVI века вовсю пользовались печатным словом, публиковали списки с перечнем требований мужчин к женщинам и наоборот. Вот какие запросы были у некоего Джона Даймли из Лондона.
«Дама должна обладать состоянием в 300 гиней. Неважно, является ли она девственницей, вдовой или беременной от бывшего мужа».
Насчет приданого Иваны и Джоны сходились. Чем больше, тем лучше. А вот стать невестой с такой репутацией, которая устраивала Джона, на Руси шансов не было. Что англичанину хорошо, то русскому смерть. Но пройдет пара веков, и станет у нас не хуже, чем в Европах. Вот какие объявления публиковались в брачной газете, в изданиях «Почта Амура» и «Сваха».
Надоела неполная жизнь без любви, без нежного чувства. Откликнись, недурная, честная, интеллигентная девица.
Хочу иметь веселую, образованную, молоденькую и хорошенькую жену, обеспеченную настолько, чтобы жить вдвоем вполне прилично.
Веселая, молодая, изящная, образованная особа, не живущая с мужем, желает познакомиться с добрым и очень богатым господином в целях замужества. Хотелось бы потом всегда жить за границей.
К 19 веку сватовство претерпело такие изменения, что о домострое уже и не вспоминали. Успех брачной сделки как предприятия коммерческого и обоюдовыгодного требовал от свах новых подходов и новой организации делопроизводства.
У Домны Платоновны были письменные реестры, в которых сообщалось все о будущей невесте. Например, Елена, третья дочь купца второй гильдии, 19 лет, девица роста среднего, темно-русая, румян не употребляет, говорит по-французски, играет на фортепиано и гитаре. За ней приданого 50 тысяч рублей банковскими билетами, бриллиантов серебра на 25 тысяч рублей. Из рассказа Николая Лескова «Воительница».
Вооружившись картотеками, свахи наносили визиты семьям, которые нуждались в их помощи. Была установлена такса. Свахи разной квалификации получали за сделку от 10 до 25 рублей. Для сравнения, учитель зарабатывал 70 рублей в месяц. Увы, к концу 19 века роль свах стали брать на себя газеты. Тиражи брачных листов под названием «Сваха» доходили до 500 тысяч. Женихи и невесты занимались саморекламой «Кто во что горазд».
«Я буквально голоден, прямо кушать нечего, и нужда меня привела к мысли об удачной женитьбе».
«Я демократ, устал бороться с неправдой и злом один, а потому и хочу найти себе друга-товарища, женщину с моим мировоззрением на жизнь».
«Зачем лгать? Пью, курю, играю в карты, но все умеренно. Хочу встретить верную жену, симпатичного друга».
«Желаю вступить в брак с богатой особой пожилых лет. Я военный, мне 26 лет, здоров».
Такая практика сохранилась и после революции, до тех пор, пока браками вплотную не занялась советская власть.
Однако свах не так-то просто выбить из седла. Тем более, что люди не изменились. Всем хочется семейного счастья и чтобы кто-то обязательно стал для нас своим или своей. А где произойдет судьбоносная встреча? В интернете, на сайтах знакомств, организованных виртуальными свахами и агентствами, или в Третьяковской галерее – неважно.
Кстати, Павел Михайлович Третьяков, узнав о том, что его галерею облюбовали свахи их подопечные, со смехом заметил: «Пускай, авось хоть что-нибудь запомнят».
Это был подкаст «Ушедшее ремесло». Пока!